Большим о маленьких.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Мы здесь на радио «Спутник» разбираемся с проблемами роста, чем это может грозить вашему сыну или вашей дочке. У нас на связи педиатр Антон Равдин. Антон, приветствую еще раз.
Да, здравствуйте еще раз. И хотели поговорить, да, о разнице роста мальчиков и девочек, если я не ошибаюсь.
Да, да, да. Мы до новостей с вами обсуждали, что бывают такие моменты, когда школьники уходят на летние каникулы, возвращаются с них и не узнают друг друга, потому что сильно уж они вытянулись. Это первый момент. Момент второй. Девочки, насколько мне известно, растут чуть раньше, буквально там на год или на два, чем мальчики. Однако у них потом процесс этот замедляется, и мальчики догоняют своих сверстниц. Вот в каком возрасте происходит этот подростковый скачок роста, и помимо задержки в росте, чем-то он отличается у мальчиков и у девочек, и вообще как он связан с половым созреванием?
Ну, с половым созреванием он связан напрямую. Естественно, гормональный фон это и отличает, и... Собственно говоря, именно по половому созреванию-то мы и говорим, что девочки начинают созревать чуть раньше, да, у них начинает расти грудь. Ну, про вторичные половые признаки, наверное, не имеет смысла в эфире рассказывать, про оволосение и все остальное. Ну, это как очевидно, условно. У девочек это начинает происходить в среднем действительно 1-2 года раньше, 11-12 лет, а у мальчиков 13-14 лет. И там к, вот, соответственно, 14-15 годам они сравниваются, и уже все подростки выглядят там условно одинаково на свой возраст. Отличается это, ну, понятно, что уровнем гормонов, различием гормонов. У мальчиков свои гормоны, у девочек свои гормоны. И это не может не сказываться, на самом деле, я бы на это больше внимания обратил, потому что с остальным чуть более понятно и чуть более очевидно. А вот с тем, что это несет и большую психологическую нагрузку, не всегда почему-то понятно. Подростки очень колючие обычно, да, такие в общении, я имею в виду. Они пытаются определить свое местоположение в социуме и в семье в том числе, да. Вчера еще был папа-мама, папулечка-мамулечка, а сегодня уже это предки, так называемые, да, там, предки отвалите, вот это вот, да, то есть сразу вот он такой колючий стал практически одним днем, да, ну, это просто очень быстро происходит. При этом они безумно ранимые товарищи. Вот обидеть подростка, чтобы он затаил в себе обиду, гораздо проще, чем ребенка в любом другом возрасте. И нужно понимать, что он эту обиду никуда не отпустит и будет копить ее в себе внутри, будет в себе замыкаться, будут какие-то вот эти подростковые депрессии, непонятные мысли, ненужные нам. И это может вылиться все в недоверие. И из-за этого мы помимо комфортного общения с своими детьми теряем, мы еще и некоторые заболевания упускаем. Потому что у девочки, например, случится какое-то не просто обильная менструация, а аномальное маточное кровотечение, и она не скажет об этом маме. Соответственно, а сама она к гинекологу вообще никогда в жизни по своей доброй воле не пойдет. Ну, просто вот не пойдет. Соответственно, получим очень большие проблемы, о которых она просто не захочет говорить маме, потому что у них напряженные отношения, потому что, как ей кажется, меня никто не понимает. Да? А у мальчиков те же самые истории, у него может случиться там воспаление крайней плоти. Это будет болеть, воспаляться, зудеть, мешать... и физически, и физиологически, но он об этом не сознается ни маме, ни папе, не скажет, потому что будет считать, что это постыдно, что его никто не поймет, что над ним будут смеяться и так далее. Ну и, соответственно, по той же схеме сам к доктору тоже не пойдет. Дай бог, чтобы это все его там какими-нибудь с народными советами, которые он вычитает в интернете, все это подлечилось, но мы получим вторичную проблему, мы получим рубцовый фимоз, сужение крайней плоти рубцовое, и на функции органа. Это приведет к колоссальной психологической проблеме на всю жизнь. Травма на всю жизнь. Он будет избегать девушек, будет бояться с ними знакомиться и так далее. Вот, казалось бы, просто недоверие в подростковом периоде к родителям. Поэтому родители, очень такой важный момент. Иногда хочется прибить своих детей. Вот все мы это понимаем, потому что выводят просто несказанно. Но вы взрослые, вы должны быть умнее. Мы вот обычно говорим, когда двое детей, там один старший, и мы говорим, ну ты же старше, ты же должен быть умнее. Вот давайте и себе тоже скажем. Мы же старше, мы же должны быть умнее. Давайте, если мы ребенка не можем затащить на консультацию к психологу, давайте мы сами сходим. Возьмем там жену и сходим к психологу, поболтаем с ним. Опишем свои проблемы, которые происходят у вас в семье с этим конкретным ребенком. Получим правильные, грамотные, направленные советы. И через неделю, через две недели встретимся и повторно обсудим, как это в прикладном поле работает и работает ли это. Ребенок в пубертате реально как ваза хрустальная. Высокая девочка, над ней все будут смеяться, что она шпала. Дети злые ужасно. Она будет ходить и горбиться. И потом будет ходить высокая и сутулая. Ну, разве это нормально? Мы просто потенциируем у ребенка сколиоз. А если ей объяснить, что это красиво, это грациозно, что многие мечтают быть высокой и худой, это эталон красоты для многих людей. И сколиоза не будет. Вот взяли ребенку сколиоз, вылечили добрым словом. Ну, это же прекрасно. Да, понятно, согласен. Что это... Очень утопично звучит, что очень просто все это сказать, но звучит-то правдиво. Естественно, мы не вылечим все сколиозы таким образом. Естественно, мы не решим и половину этих проблем, но есть заболевания, мы сможем предотвратить, улучшив качество жизни этого ребенка на всю оставшуюся жизнь. То мы, это вот и есть наша основная заслуга. Наша обязанность не только продукты в холодильник положить и рассказать ребенку, что плита горячая, поэтому ее трогать не надо, а соль соленая, поэтому тебе ее много не надо, она воду задерживает, чтобы с утра отеков не было, вот поэтому и не ешь много. Да, это же, ну, он эту информацию от кого угодно получит. Не обязательно быть родным, близким человеком, чтобы выдать эту информацию. У нас забота. Это наша основная обязанность. Забота и внимание.
Да, конечно. Главное, чтобы разум брал верх над эмоциями, потому что в реальной жизни, к сожалению, да, к сожалению, все наоборот зачастую случается. 8-495-95-95-91-2 номер нашего телефона прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня мы обсуждаем проблемы роста и болезни, которые с этим связаны. Пишите на WhatsApp +7 968 766 3311, либо же задавайте свои вопросы через бота в телеграм-канале или мобильный приложение «Радио Спутник». Антон, вот мы постоянно говорим, что каждый ребенок уникален, что он, каждый развивается по-своему, с одной стороны, это правда. А с другой стороны, в интернете есть масса всевозможных таблиц о том, как должен выглядеть ребенок в определенном возрасте, что он должен уметь делать, какой у него должен быть рост, вес. И родители, нет-нет, конечно, в эти таблички дозаглядывают с той целью, чтобы проверить, а все ли в порядке у моего ребенка. Ну вот, в частности, есть таблицы роста, да, и говорится, что определенная скорость, определенные темпы роста в год должны быть. Насколько вообще можно этим таблицам доверять, и что делать, если видишь отклонение в ту или иную сторону от так называемой нормы?
Ну, одна из моих любимых фраз, которую я на каждом приеме практически произношу, ребенок никому ничего не должен. Значит, таблиц очень много. И таблицы роста, и таблицы веса, и зависимости роста от веса, окружности головы, окружности груди, и чего, всего на свете. В общем, измерили все, что могли измерить. Попытали все это соотнести. В целом, надо вам сказать, что эта таблица не для населения. Это таблица для врача. Чтобы врач не упустил какую-то условно-эндокринную проблему у ребенка. Чтобы врач понял по недостаточным там, темпам прибавки, по каким-то показателям, что есть какая-то проблема, и вовремя направил этого ребенка к, ну, чаще, наверное, эндокринологу, с него начинает. И, собственно говоря, все. Больше эти таблицы ни для чего не нужны. Если ориентироваться на эти таблицы как должное, и ожидать, что вот должно быть только так и никак иначе, то свихнуться можно. Потому что, глядя, например, на ребенка нашего любимого младенца первого года жизни, мы увидим, что есть четкие там, темпы прибавок. Да, по месяцам, там 600 грамм, потом 800 грамм, потом опять 800 грамм и так далее. А этот ребенок прибавляет полтора каждый месяц. Нам что его, на диету? На какую тогда, мне хочется спросить? Давать ему половину того объема молока, который он съедает? Или если он на смеси, не досыпать туда смеси? Ну, вы как себе вот это представляете?
С трудом.
А если он прибавляет... Да, с трудом, и я с трудом. А если он прибавляет не 800, а 500? Ну, он довольный, веселый, счастливый, и мы понимаем, что и действительно по объему съедает он хорошо. Ну вот, ну не прибавляет. Но органично растет, и рост прибавляет, и вес ежемесячно прибавляет. Просто, ну, как будто бы недостаточно вот по этой таблице. Но мы поднимаем глаза, видим маму, которая весит 47 килограмм, да, и понимаем, что, собственно говоря, а в кого ему, этому детенышу, прибавлять полтора килограмма-то? Не в кого. А потом мы все равно видим, что тот вес, который вот он прибавлял по полтора, он после того, как ребенок встал, пополз и пошел, стал более активным, у него этот вес встал. И он просто перестал набирать вес. Да? Он не набирает, ну, как бы и по таблицам нормально. У него вес еще даже с опережением. Нам в этой ситуации что делать? Вот он перестал набирать, вот он в ноль стоит. Вот он набрал свои там, 13 килограмм к году. Очень много, он должен весить около 10. Но вот очень много, 13 килограмм, нам что с ним делать? И не набирает, полгода не набирает. И что? Вот. Насильно докармливать специально, чтобы хоть сколько-нибудь донабрал, нужно. Поэтому я призываю, чтобы все-таки этими таблицами пользовались врачи. Потому что цифры – это ну, не всегда критерий здоровья. Да, мы смотрим на анализ, видим отклонение. Приходим к врачу, он говорит, да нет, это все нормально, для вас это идеальные цифры. Говоришь, как, док, но там же все красное, выходит за референсы. Он говорит, да нет, вы что, вот для вашего пола и вашего возраста это идеальные показатели. И здесь то же самое. Вы приходите к врачу и говорите, док, у меня ребенок вот по центнерным таблицам сильно не добирает в чем-то. Доктор спрашивает динамику роста, смотрит, если у него до этого этот ребенок наблюдался, свои записи, выстраивает кривую и говорит, вы смотрите, у него замечательная кривая и по росту, и по весу, она в нужном направлении, все хорошо у вашего ребенка, не переживайте. Центнерные таблицы взяли людей одного возраста, разных стран, разных национальностей, плюс-минус померили, посчитали, получили среднеарифметическое. Как можно сравнивать азиата и эфиопа какого-нибудь? У них изначально массо-ростовые показатели для нации разные. Да? Один будет 1,80 м, а другой 1,60 м. Средний рост. Средний. Ну и как это все в таблицу уложить? Ну, как-то умудрились.
Да, среднее по больнице есть такое расхожее
выражение. Да-да-да, средняя температура по больнице.
Да. Антон, вот когда я готовился к сегодняшней программе, то в интернете нашел такое понятие, как сейчас попытаюсь выговорить, краниокаудальный градиент роста. То есть, когда стопа растет быстрее голени, голень быстрее бедра и так далее. Вот что это такое? Стоит ли на это обращать внимание, когда, ну, насколько я понимаю, действительно какая-то часть тела непропорционально большой становится?
Ну, это для того, чтобы это визуально сильно заметно стало, это, конечно, редкая история, очень редко. Есть люди, у которых действительно, допустим, генетически заложено, что большой размер ноги, стопы, и у них там у папы 47-й, у мамы 45-й, ну, вряд ли, наверное, у ребенка будет 41-й. Да? Мы про большого ребенка уже говорим, про подростка условно. Поэтому, конечно, да, наверное, его нога 47-го размера в 14 лет, так бывает, да, будет смотреться немножко слегка неорганично на фоне обычного телосложения. Да, возможно. Но если это какая-то другая история, то вряд ли у него будут огромные ладони, но при этом нормальное тело, а потом все догонит. Да, это сложно себе представить.
Антон.
Другой вопрос, что...
Да, да. Извините, что перебиваю, мне подсказывают, что у нас есть звонок. Ничего. Как раз про размер стопы. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте добры. Ну вот как раз по теме у меня вопрос. Девочке 13 лет, 170 рост, 39 размер обуви у нее. И вопрос у меня про саму обувь. Вот сейчас девочки не носят практически туфли, да, в основном там кроссовки. Сейчас кроссовки на толстенной подошве, на такой. И как нужно подбирать обувь? Нужно эту обувь покупать в размер? Или они любят свободно, больше на размер? И не помогает ли вот эта обувь на размер больше, как бы не провоцирует ли рост размера ноги? Вот так сумбурно.
Спасибо за вопрос.
Вопрос понятен. Да, спасибо большое за вопрос. Ну, смотрите, размер ноги – это константа достаточно постоянная. И если он условно там уже к определенному возрасту, вот там 39-й, то, скорее всего, он таким и останется. Вряд ли он там очень сильно увеличится. Он может у сформировавшегося уже человека увеличиться только с развитием плоскостопия, да, когда косточки стопы, плюсневые кости, они расходятся и свод стопы уплощается.
А к какому возрасту
тогда
размер...
получается из 39-го 40-й.
А к какому возрасту размер уже все устаканивается, что называется?
Ну, в целом, условно, к 18 годам, когда мы детей совершеннолетними это признаем, у них заканчиваются основные все перестройки в организме и весь рост. Ну, 16 уже. Чаще всего к 16, да, но до 18 все это может еще трансформироваться. Ну, условно, 30, как раз вот размер ноги уже может и не измениться. Значит, провоцирует ли? Да, более свободная обувь может провоцировать, усиливать плоскостопие. Соответственно, может привести это дальше к увеличению и размера ноги. Но на самом деле я бы тут больше не на это упор делал, но будет не 39-й, 40-й, ничего страшного, для девушки нормальный размер. Но проблема-то в другом. Проблема в том, что плоскостопие. Плоскостопие – это плохо. Помимо болей, это нарушает ось в целом организма и ведет за собой большой каскад проблем. Для того, чтобы этого не происходило, нужно покупать комфортную обувь, которая будет в размер. И если уж там, любит эта девушка носить в основном кеды и кроссовки, то сговоритесь с ней хотя бы на вставку в них ортопедических. Да, можно найти ортопедический салон, где можно спокойно изготовить индивидуально эти стельки по ноге, да, и потом уже дальше их просто вкладывать в обувь и в любой обуви носить. В кроссовках очень прекрасно, удобно, они туда помещаются. И подросток доволен тем, что он носит модную, удобную ему обувь, и вы немного спокойнее, что свод стопы поддерживается правильной стелькой с правильным супинатором.
Антон, вот если говорить, опять же, про рост, где-то читал, что росту вверх предшествует так называемый рост вширь, то есть организм сначала набирает определенную массу, ну и потом вот этот самый ростовой скачок случается. Так ли это на самом деле и связаны ли эти вещи друг с другом?
Ну да, связано, оно, естественно, бывает индивидуально, ну вот у тех же девушек, например, действительно есть такая история, что они в предпубертате, у них чуть больше как будто бы избыточной массы тела, на самом деле это действительно организм подобным образом может запасать половые гормоны, которые находятся в жировых тканях в том числе, и после того, как начинается пубертат и идет половое созревание, эти гормоны активно расходуются. Девушки выходят уже из пубертата, ну, если можно так назвать, похудевшими. Естественно, все это надо смотреть индивидуально. Сложно вам ответить на этот вопрос, что каждая девушка перед пубертатом должна там набрать несколько килограмм. Ну, нет, нет такого. И организм по-разному все это делает. По книжкам очень редко вообще все происходит, я вам так скажу. В книжках читаешь одно, а на деле, в жизни ты сталкиваешься совсем с другим. Поэтому зачастую, когда там что-то описываешь, говоришь, мы сейчас обсуждаем книжного ребенка. Вот прям так между собой в среде коллег очень часто используем, да, что если обсудить какого-то там книжного ребенка, все прекрасно понимают, что это практически невероятная модель, потому что в жизни так не бывает. Бывает так, как в книжках не придумают, так бывает, да, а так, как пишут в книжках, бывает крайне редко.
Антон, ну, 2 минуты остаются у нас до завершения эфира. Давайте подведем итоги. Давайте дадим, может быть, рекомендации родителям вообще, что нужно делать, чтобы малыш активно рос. Это само собой происходит или, может быть, нужно давать определенные витамины, я не знаю, что-то еще?
Да нет, ну, естественно, это произойдет само собой. Повлиять на это активно мы не можем. Единственное, что мы должны просто обеспечить комфортную среду существования, и мы обязаны своему ребенку создать такие условия для жизни и роста, чтобы он из этого, ну, уже назовем его там пубертата, да, то есть такой последний основной скачок роста и развития, чтобы он из него вышел здоровым. Да? Ну, вот прекрасный пример с теми же ортопедическими стельками. Прекрасный вопрос. Мы вот должны сделать так, чтобы этот ребенок после того, как он вырастет, чтобы он не сформировал плоскостопие. Мы должны сделать так, чтобы эта девушка, когда выйдет из пубертата, не стеснялась своего тела, потому что у нее появились гормональные стрии, растяжки на теле. Да? Мы должны эту девушку сводить к гинекологу, должны обсудить это все, пообщаться с эндокринологом и успокоить ее, что все пройдет, да, дать ей какие-то советы, предложить ей купить какой-то крем, чтобы она за собой ухаживала. И ей приятно, и психологически спокойнее. Важно? Очень важно. Очень важно. Мы должны окружать своего растущего ребенка дополнительной заботой, не только о его соматическом, так сказать, здоровье, не только уберегать его от сезонных вирусов и бактерий. Вот примерно так, наверное.
Да, ну и заботиться о его психике и понимать, что переходный период – это, наверное, один из самых трудных периодов в жизни любого человека.
Антон, каждого родителя.
Каждого родителя в особенности. Спасибо большое. Педиатр Антон Равдин был у нас на связи. Говорили о проблемах роста, что с этим делать и как помочь своему ребенку. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости на радио «Спутник».
Большим о маленьких.